Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах и краях мира. От Литвы до Узбекистана. С вами авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, главами государств и правительств трех союзных республик – Беларуси, Российской Федерации и Украины, как государств-учредителей Союза СССР в 1922 году, были подписаны соглашения о создании Содружества независимых государств СНГ, поставившие точку в истории существования Советского Союза. В этом документе, позже названном неофициально Беловежскими соглашениями, констатировалось, цитата, «прекращение существования Союза СССР как субъекта международного права и геополитической реальности», конец цитаты, и заявлялось, собственно, о создании СНГ. Так был ли Советский Союз настоящей империей? И если да, то насколько специфической, если сравнивать его с другими мировыми империями? Кому из 15 бывших советских республик спустя 30 лет живется однозначно лучше, а кому хуже и насколько? Кто куда, образно говоря, пошел и, главное, к чему пришел 30 лет спустя? Об этом сегодня пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, когда мы говорим о том, что Советский Союз был империей, наверное, каждый вкладывает какой-то свой смысл. Поэтому я бы начал с того, чтобы дать определение классической империи как таковой. Вот как она дается в исторической науке?
Однозначного, никем вообще не подвергаемого сомнению определения империи его нет до сих пор. Как это ни странно, слово употребляют, и вот затерли как старую монету, употребляют в самых разных контекстах, а вот как четко сказать, чтобы от зубов отлетало, как говорится, что это такое, сложно. Есть определенный набор черт, которые для империи характерны. Да, их можно перечислить. Это государство, которое образовано за счет экспансии некоего имперского центра. Оно, как правило, обширное, очень обширное. Оно построено, что называется, сверху вниз, то есть центр подчиняет себе провинции, и оно, что называется, сложносоставное. То есть вот есть центр, вот есть эти самые провинции, они могут быть устроены по-разному, жить своей жизнью, но они обязательно должны быть лояльными этому центру. И там еще один момент, который надо отметить, всегда силовой элемент значителен в империях, то есть они либо создаются просто вот путем грубой военной силы и экспансии, как империя Чингисхана, например, или удерживаются тоже, в общем, за счет того, что, с одной стороны, как бы выгодно провинциям сотрудничать с имперским центром, а с другой стороны, можно и, если, так сказать, не повиноваться, говоря языком дворовых драк, и по шее получить.
Все-таки Советский Союз был империей, судя по всем критериям перечисленным. И, видимо, все эти критерии либо перестали просто уже функционировать, либо себя исчерпали к 1991 году. Сейчас ведь спустя 30 лет очень много говорят о том, что, мог бы сохраниться Советский Союз в той или иной форме. Все вспоминают референдум марта того же 1991 года, на котором, по официальным данным, по-моему, 77% проголосовавших, да, там, где он проводился, выступили за сохранение Советского Союза. Но, правда, в Грузии, в Армении, в Молдавии тогдашней, в трех, конечно, республиках Балтии, или как тогда называлось этот регион, Прибалтика советская, власти просто отказались проводить этот референдум. Мы не знаем и, конечно, никогда не узнаем уже, что думали жители тех советских республик о Советском Союзе. Хотя я, конечно, рискну предположить, что ничего хорошего там бы в пользу продолжения существования СССР никто бы не сказал. Или подавляющая масса населения бы отказалась от видения самих себя в составе не Советского Союза, а скорее Москвы. Потому что первое — это вот тот самый парад суверенитетов, всплеск националистических, патриотических, как угодно можно называть, настроений в конце 80-х, начале 90-х, сильнее всего, на мой взгляд, он был как раз заметен именно в этих странах, которые я назвал. Плюс, конечно, еще Украина.
Вопрос мартовского референдума, он был сформулирован так, что, в общем, довольно комично звучал. В том смысле, что это все равно, что спросить человека, вы хотите быть богатым и здоровым или бедным и больным. Там спрашивали о том, выступаете ли вы за сохранение Советского Союза как федерации равноправных, суверенных, демократических. В общем, масса эпитетов шла в красивом ряду синонимическом, в ряду определений. И, естественно, за такое хорошее государство, как бы было грех не проголосовать. Проголосовало примерно четверть, против четверть пришедших на участки. И это, видимо, были люди, которым просто, вот действительно, они из идейных соображений выступали против Советского Союза, против вот этой империи, в тех, конечно, специфических, бурных достаточно общественных условиях, которые существовали на тот момент, на 91-й год.
Тридцать лет назад, в общем, для Ельцина, Кравчука и Шушкевича выбор, как они это описывали потом, был только один. Они все понимали неизбежность распада Советского Союза, и надо было выбрать путь, которым он будет распадаться. Два года назад, кстати говоря, опять-таки в годовщину подписания Беловежских соглашений, Леонид Кравчук в интервью русской службе «Радио Свобода» прямо собственными словами сказал, что мы тогда осуществили мирный государственный переворот, потому что альтернатива была — это неконтролируемый, децентрализованный распад, мгновенно перешедший бы в какие-то кровавые гражданские или межнациональные войны, и это главное, чего мы тогда хотели избежать.
Понятно, что у господина Кравчука трактовка немножко алибистская, понятно, потому что он один из участников этого события, к которому отношение до сих пор неоднозначное. Понятно, что он во многом прав, но, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что представители правящих слоев, правящей советско-партийной на тот момент номенклатуры, которая стояла у власти в союзных республиках, если называть вещи своими именами, они подсидели Михаила Горбачева и союзный центр. И он, во-первых, сам ослаб после августовского путча 91 года, объективно. А во-вторых, они его с большим удовольствием отодвинули в сторону, как нечто уже, ну, ненужное. Это не первый абсолютно такой пример в истории. Я, в общем, занимался в свое время довольно активной историей Габсбургской монархии. Вот там примерно то же самое было на исходе 1918 года. Движения национальные и образовавшиеся национальные комитеты отдельных народов империи, они монархическую власть просто отодвинули в сторону. Там уже мог император выпускать какие угодно манифесты, его, в общем, никто уже не слушал. Так и тут. Прекрасна одна вещь, конечно, в тогда случившемся, что все это действительно произошло мирно. И здесь нужно отдать должное этим руководителям трех новых независимых государств. Тут они проявили действительно государственную мудрость, а Михаил Сергеевич Горбачев проявил государственную мудрость в том, что он не стал сопротивляться, не стал мобилизовывать те силы, которые еще были в распоряжении союзного центра, а просто вечером 25 декабря 1991 года выступил по телевидению и объявил о сложении своих полномочий, а над Кремлем, как известно, спустили красный флаг Советского Союза и подняли российский триколор.
Если мы говорим о распаде Советского Союза как о распаде империи, то явно же это распад империи колониальной. И вот вы упомянули уже Австро-Венгрию, это ваш любимый регион, Центральная и Восточная Европа. В большинстве случаев другие империи, уже имеется в виду империи новейшего времени, это такие колониальные империи, у которых колонии были, ну, где-то далеко не совсем под боком. Ну, образно говоря, где-то за морем. Верно ли, что Советский Союз и Австро-Венгрию роднило то, что все это было как-то скомпоновано в рамках, ну, такого одного государства цельным куском?
Так вот тут и само понятие поэтому колониализма, оно немножко как бы, ну, проблематизируется в отношении этих империй, которых называют вполне четко континентальными империями, которые вот одним куском, где нет моря между центром, между метрополией и провинциями. Но я не хочу говорить слово «колонии», потому что это очень сомнительное слово в отношении к Советскому Союзу, потому что там определенные колониальные черты, конечно, были. Например, в отношениях союзного центра и республик Средней Азии.
Но тут я вас перебью. Современные политические элиты, хоть в Таллине, хоть в Киеве, хоть в Тбилиси, постоянно подчеркивают свое колониальное прошлое по отношению к Москве и к 20 веку. Это заезженное совершенно словосочетание вот их современного нынешнего политического дискурса.
Любая нация творит миф. Национальная история без мифа, без такого немножко легендарного представления о собственной истории невозможно. Но им это выгодно. А отчасти это действительно было колониальное правление. То есть по отношению к странам Балтии, ну понятно, что в 1940 году Советский Союз просто их оккупировал. Тут вопросов нет. По отношению, опять же, к центральноазиатским странам или бывшим республикам Советской Средней Азии, Там тоже этих моментов много, так сказать. И эти наместники в ранге вторых секретарей ЦК партии союзных республик, которые обычно были русскими или украинцами, то есть представителями, ну, что называется, государствообразующих наций Советской империи в каком-то смысле. С Закавказьем уже сложнее, с Грузией, Арменией и Азербайджаном. Там все неоднозначно. С Украиной, на самом деле, тем более еще сложнее. Я недавно беседовал с видным украинским историком, профессором Ярославом Грицаком. Он написал хорошую книжку о истории Украины. Он там этим вопросом тоже занимается. И он говорит, что сложно говорить. Там пересекаются как бы моменты этого колониального правления и моменты такого взаимопроникновения, когда провинция или там, условно говоря, страна, не являющаяся центром империи, срастается с этим центром и является частью его политической и экономической жизни. Так было с той же Украиной и при царях долгое время. Всякие екатерининские вельможи, типа Безбородка, я не знаю, или Кочубея. Так было и в советскую эпоху.
Но с Украиной действительно очень непростой вопрос. Большинство россиян, с кем не поговоришь, они воспринимают Украину в границах республики бывшего Советского Союза, а теперь в границах современного независимого государства Украины. Нельзя забывать, что треть, как минимум, Украины никогда ни под какими российскими царями и императорами не жила. Это были части совершенно других империй. В первую очередь, все той же Австро-Венгрии, а до этого владений Габсбургов на протяжении столетий.
И Речи Посполитой.
И да. Речи Посполитой, уничтоженные, опять-таки, совершенно колониальным захватом и разделом трех великих держав тогдашних. Германской, или, вернее, прусской в какой-то момент еще державы, да, Габсбургами, потому что Австро-Венгрия не существовала до 19 века, и Российской империи. Вся Западная Украина никогда никакого отношения к Москве не имела. Поэтому о какой Украине мы говорим?
Ну, мы говорим о той Украине, которая, что называется, собралась в течение истории из разных земель, да, и Украина в ее современных границах, ну, если, так сказать, момент аннексии Крыма России отбросить в каком-то смысле. В общем, она в итоге так собралась в советский период. Я не говорю, что это благодаря, так сказать, как часто любят подчеркивать любители Советского Союза или сторонники советского правления, но во многом вследствие усилий Советской империи. Иное дело, что в этой империи очень многим украинцам, и не только украинцам, на самом деле и русским тоже очень многим, жилось неуютно. А многим уютно, это другой вопрос, как сейчас Советский Союз воспринимают по прошествии лет. Но об этом мы, наверное, еще поговорим.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Очень скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о 30-летии Беловежских соглашений, поставивших точку в истории существования Советского Союза. Мы нашим слушателям обещали в начале нашей беседы, что можно привести, может быть, какие-то данные или цифры, которые показали бы в таком сухом, статистическом, математическом аспекте, где жизнь стала получше, а где похуже за эти 30 лет. Но я сразу хочу такую ремарку вбросить. Все цифры, они все равно вещи очень относительные. Такие как ВВП, уровень безработицы, говорят о многом, но далеко не обо всем. Я немножко так перескочу через океан, просто на одну секунду скажу, что самые счастливые люди, если кто-то не знает, судя по всем социологическим опросам, живут в беднейших странах мира. Например, в Центральной Америке три беднейших государства с колоссальными проблемами, безработицей, нищетой, преступностью. Гватемала, Сальвадор и Гондурас. Там 96% людей счастливы.
Вы правильно заметили, что счастье, оно настолько субъективно, или ощущение каких-то позитивных эмоций, что они не всегда совпадают с уровнем жизни. А другая вещь, сложно говорить о том, где стало лучше или хуже, потому что советская экономика была очень специфичной, весь советский проект, и во многом приходилось начинать с чистого листа. То есть ту же рыночную экономику, она возникала вот на пустом месте, потому что ее до этого 70 лет не было. Но какие-то показатели, конечно, имеются. В 90-м году, то есть в предпоследний год существования Советского Союза, этот самый Советский Союз, есть такой показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной стоимости. Звучит длинно, но на самом деле это более-менее показатель, который отражает уровень жизни. Так вот, он находился тогда на 31-м месте в мире. Собственно, не самое далеко позорное место, но для второй сверхдержавы планеты, претендовавшей на звание первой, ну, в общем, не очень чтобы очень, как говорится.
Но это средняя температура по огромной больнице, как я понимаю. И в Таджикистане все было, ну, совсем не так, как в Эстонии.
Да, совершенно верно. Это еще одна причина, по которой сложно сравнивать. Тем не менее, запомним это 31 место. Где сейчас по этому же показателю, это у меня данные за 2020, за прошлый год, располагаются бывшие советские республики. Всех перечислять не буду, но некоторые назову. Первыми идут страны Балтии, которые четко взяли после распада Советского Союза курс на интеграцию в европейские структуры и на возвращение в то сообщество европейских стран, к которому они себя давно причисляли. Литва 37 место, Эстония тут же 38 и Латвия 45 место по этому показателю. Россия идет дальше, на 53 месте она, сразу за Мальдивскими островами, если кому интересно. 54 место, тут же за Россией, Казахстан. Ну вот, по данным разного рода аналитиков, по их рассуждениям, возможно, Казахстан — это пример страны, которая вот так по уровню жизни, наверное, она больше всех приобрела. Там очень активно стали осваиваться его солидные очень природные ресурсы. Не сказать, чтобы там какое-то произошло прямо вот чудо а-ля Ближневосточное королевство Аравийского полуострова, но прогресс там весьма заметен. Беларусь, 66 место. О ней можно говорить и долго, и коротко. Ее часто называют таким осколком Советского Союза. Это не очень правильно. Но, с другой стороны, это страна из постсоветских, где до сих пор очень сильно преобладает государственный сектор в экономике. Это от Советского Союза Беларусь унаследовала. Ну и дальше начинаются страны уже бывшей Советской Средней Азии и бывшие Закавказские Советские Республики. Грузия, например, на 81-м месте. Я напомню, что это рейтинг по ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности. Показатель, отражающий уровень жизни. Азербайджан 86-й, Армения 88-е место. И Украина только на 93-м месте. Это, конечно, не очень хороший показатель, мягко говоря. Понятно, чем он вызван. В последние годы, естественно, и конфликтом с Россией. До этого разного рода внутренними потрясениями, нестабильностью и так далее, и тому подобное. Вот такая картина. То есть нельзя говорить о том, что в бывших советских республиках произошла какая-то катастрофа. Хотя, с другой стороны, очень из многих из них люди вынуждены были уезжать. Уезжать на заработки и уезжают до сих пор. Это в первую очередь центральноазиатские страны. Их жители едут в Россию на заработки. А, например, страны Балтии при всем их, в общем-то, благополучии относительном и довольно европейском уже уровне жизни, там тоже очень большой отток населения. И это население едет на заработки, в свою очередь, в Западную Европу. То есть жить стало кому-то лучше, кому-то веселей, а кому-то, вспоминая известный афоризм, наоборот. Очень неоднозначная, пестрая картина, но я процитирую название одной аналитической статьи, которая эти вещи собрала воедино. Ни ренессанса, ни апокалипсиса. Вот мне кажется, это очень точная характеристика того, что произошло за 30 лет на постсоветском пространстве.
Хорошо, один из критериев – это экономическое развитие или, наоборот, стагнация, безработица, количество рабочих мест, средняя зарплата в той или иной стране. Второй, безусловно, на мой взгляд, это вовлеченность государства того или иного в какие-либо внешние конфликты. Ну, с Украиной это прямо на поверхности лежит, вы это уже упомянули. И внутренняя политическая турбулентность. Если, допустим, в таком государстве, как, ну, Литва, ничего особо политически страшно турбулентного не происходило, в общем, за все последние 30 лет, то есть и страны, где периодически затишье тревожное сменяется состоянием близкого близким буквально вот к началу какой-то гражданской войны, либо же каким-то перманентным кризисом, когда вроде бы ничего такого насильственного, пугающего большую часть общества не происходит, но при этом какое-то такое бурление, как в кастрюле скороварки, знаете, все время происходит, и вот есть ощущение, что в какой-то момент клапан сорвет. Это, например, Грузия, страна, где сначала долгое время, в общем, по большому счету, старая партийная советская элита, господин Шеварднадзе, оставался, да, очень долго, до которого быстрый был такой вулканический всплеск в виде, ну, того же Звиада Гамсахурдии, война была там не только гражданская, но и межэтническая, межнациональная, да, Южная Осетия, Абхазия, все помнят самое такое кровавое начало 90-х годов в тот момент. Потом вот эта коррупционная, бюрократическая, такая постсоветская, вот этот болотистый ландшафт сменился ярким Михаилом Саакашвили, и опять как-то все опять превратилось в некую скороварку, которую мы наблюдаем до сих пор, и вот такое ощущение, что клапан, может быть, сорвет, а может быть, нет. В Украине, да, мы можем вспомнить времена и Кравчука, да, и Ющенко, и Януковича, периодически возникали настоящие Майданы, революции, потом все как-то возвращалось по спирали на круги своя. Сейчас Украина — это государство, о котором весь мир говорит. Президенты ведущих сверхдержав встречаются, ни к чему, правда, эти встречи не приводят, чтобы Украину обсудить. А есть, например, такие два государства, как Узбекистан и уже упомянутый Таджикистан и Киргизстан, или Киргизия, говоря по-советски, которые находятся в состоянии перманентного вялого конфликта друг с другом, имеется в виду вооруженный конфликт соседних государств по тысяче причин, там и земельное размежевание, и доступ к источникам воды, и Ферганская долина, и бесконечные анклавы, и эксклавы, и полуанклавы, оставшиеся, к сожалению, со времен географической карты Советского Союза, когда одна деревня находилась, допустим, узбекская, в окружении киргизских деревень, которые, в свою очередь, находились в окружении, опять-таки, деревень узбекских. И с этой картой, как ее начертили большевики в 20-е годы, делать ничего нельзя. Распались же по существующим границам. И сейчас это вопрос совершенно нерешаемый, с учетом национальных, даже географических особенностей. Вода для центральноазиатских государств — это жизнь.
То есть тут можно разделить эти постсоветские республики на внутренне стабильные и внутренне нестабильные, и на те, которые вовлечены в те или иные внешние конфликты. По большому счету, что называется, бежать из постсоветского котла полностью удалось только трем балтийским странам, потому что они этого очень хотели и потому что так благоприятно сложились обстоятельства в 90-е и начале 2000-х годов. Остальные, я бы сказал, вовлечены в те или иные по-прежнему очень часто очень долгие и непонятно, чем они когда-либо завершатся, внутренние разборки.
А исторические, я бы сказал, еще просто географические реалии ведь тоже нельзя списывать со счетов. Но находится Литва рядом с Европой, а Узбекистан рядом с другими государствами Азии. И если бы Узбекистан был на Балтийском море, а Литва где-нибудь в... Ну, я так немножко утрированно, фантастически, даже немножко комически говорю, но где-нибудь примыкало там к Тяньшаню, разве было бы по-другому? Нет.
Когда Советский Союз распадался, в общем-то, у очень многих были надежды на некую универсальность демократии. Вот сейчас мы все будем жить в рыночной экономике и в более или менее, скорее, в более даже демократических государствах. Но фактор культурный и исторический, он все-таки играет роль, как выяснилось. Отсюда Центральная Азия с ее авторитаризмами как-то перерос советский авторитаризм в те модели, которые были ближе к традиционным механизмом для этого общества. Но надо заметить, что власти во всех этих странах остались светскими. При том, что рядом Афганистан, рядом Иран, рядом огромный мусульманский мир, где религия играет очень большую роль. Но, с другой стороны, никакого рывка к демократии там не произошло. Киргизия, Киргизстан – исключение, но там вместе с демократией пришла глубокая внутренняя нестабильность и борьба политических группировок.
Четыре переворота только в 21 веке.
Да, 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 да. Поэтому стабильные демократии только в Балтии. В остальных странах либо демократии турбулентные, как в Украине или в Грузии или в Армении, либо авторитарные режимы, это Азербайджан, это страны Центральной Азии и это Беларусь. Вот, собственно, такой расклад 30 лет спустя по политическому устройству постсоветских стран.
Хочется дать ответ любителям поплакать о Советском Союзе и о том, а вот если бы докабы, да если бы он в какой-либо форме сохранился, все эти межнациональные конфликты, мы упомянули, может быть, только треть их, да, в нашей беседе, они ведь начались еще в момент существования Советского Союза, в конце 80-х годов. Переросло бы все это в настоящую большую войну, если бы даже Советский Союз еще жил.
Часто говорят, что вот Советскому Союзу удалось избежать югославского варианта. Но мы же пожинаем плоды этого распада Советского Союза до сих пор. Та же война, фактическая война России и Украины, то есть война в Донбассе, аннексия Крыма, конечно, это докатившаяся волна вот этого постсоветского распада. Она просто докатилась позднее.
Империи так просто не распадаются. Может быть, это был просто отложенный эффект.
Именно так. Ну, а какие-то войны пришли сразу. Та же Абхазская, та же Карабахская.
Приднестровье.
Приднестровье, опять же, да. То есть не так идиллически протекал распад Советского Союза, но, тем не менее, о самом Советском Союзе память остается, и она остается очень, на самом деле, неоднородная в разных странах, возникших на его осколках. В России, я думаю, самая позитивная память о Советском Союзе. Уж не знаю почему, может, потому что Россия как бы была в центре, и можно ее считать метрополией. Левада-центр опрашивал в прошлом году россиян, и 75%, ровно три четверти их, назвали советскую эпоху лучшим временем в истории страны. Не согласны с этим суждением всего 18% опрошенных. Даже в той же Беларуси, среди такой наиболее просоветской стране, среди молодежи уже преобладают с довольно значительным отрывом те, кто против восстановления какого-то гипотетического СССР и относятся скорее негативно к его наследию. Грузия и Украина, естественно, возглавляют рейтинг тех стран, где к Советскому Союзу отношения отрицательные. Хотя там тоже межпоколенческий разрыв очень силен.
А я думал, что это страны Балтии.
Страны Балтии, безусловно, я их как-то уже даже особо и не причисляю. Они стоят настолько особняком, они уже члены Европейского Союза. Понятно, что там, если, может быть, за исключением старшей части русскоязычных меньшинств, назовем это так, там Советский Союз, конечно, совсем не популярен, а его эпоха там оценивается как период оккупации.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Как всегда напоминаю, ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Мы вас просим всегда подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях и задавайте вопросы. Продюсер этого «Атласа» Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся. Всего доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».